Ольга Алия. «Падение с небес». Книга четвертая. Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог. Ночь выдалась ясная. Фьюла ярко освещала путь двум крадущимся фигурам. Их путь лежал в закрытый город. Почти 1000 лет назад в нем жили те, кого смертные считали богами. Но они слишком заигрались в собственные эксперименты и власть. О них ничего не знали. Они пришли в этот мир ниоткуда. Их весьма странные технологии постичь не удалось, потому что хракты, как называли себя эти существа, не желали делиться знаниями и никого не впускали в свою вотчину. Они жили несколько веков, а потом просто исчезли, едва не истребив все источники магии мира. Почему это произошло, летописи умалчивают. Никто толком не знал, что произошло. Просто в один момент великие хракты исчезли, а город, в котором они жили, закрылся куполом, чтобы в него невозможно было проникнуть. Поговаривали, тому, кто сможет снять преграду, очень повезет, так как великие исчезли, а их сокровища и артефакты остались. Именно туда и направлялись две темные фигуры, несколько месяцев изучающие купол и способ его немного приподнять. Будучи напарниками вот уже много лет, они не гнушались ничем. Грабили гробницы правителей, которых хоронили с драгоценностями и в дорогих одеждах. Рыскали по полям боевой славы, надеясь отыскать артефакты или амулеты, а также напитать собственные кристаллы остаточной силой. Проникали в склепы высших лордов, где, как правило, многие делали тайники. Для этих двоих ничего святого не существовало. Они зарабатывали себе на безбедную жизнь и за много лет снискали славу безбашенных, рисковых и не знающих неудач наемников. Их услуги стоили дорого, но и осечек ни разу не возникало. «Тиона, ты уверена, что справишься? Может, стоило отказаться? Или сперва попытать удачу, а потом соглашаться? Когда у нас на руках были хоть какие-то вещицы», — шепотом уточнил молодой маг, одетый, как и девушка, в обтягивающий комбинезон, подчеркивающий ширину плеч и рельефный торс. На вид юноши не больше 20. На самом деле, много больше, ведь возраст мага определить сложно, особенно если его резерв достаточно большой. Он производил впечатление этакого бесшабашного разгильдяя. Темные волосы в постоянном беспорядке, синие глаза, несмотря на улыбки, всегда остающиеся холодными, четко очерченные губы. Девушки называли такие чувственными. Парень всегда пользовался успехом у слабого пола. Красивый и харизматичный, но считающий многих только средством достижения собственной цели. «Варлар, не бухти под руку», — огрызнулась девушка. «За столько лет ты должен знать, я не берусь за дела, в которых сомневаюсь. И вообще, молчи и не мешай думать. Лучше помечтай о той блондинке или брюнетке, которых так мило соблазнял вчера. Тиона, не знал бы тебя столько лет, подумал о ревности. Но ты и ревность — чувства несовместимые. Иногда мне вообще кажется, что при рождении тебе забыли вставить сердце. Или когда все стояли в очереди за чувствами, тебе щедро отсыпали магию и холодный разум», — засмеялся напарник, пытаясь в который раз поддеть девушку. В первое время, когда эти двое только начали вместе работать, очаровательная блондинка ему понравилась. Он даже пытался ее соблазнить. Но стоило ей открыть рот и облить его холодным и надменным презрением, все желание отпало. Зато сработались они замечательно. Огонь и лед — так называли их пару. Они могли пробраться туда, куда ни один наемник еще не мог попасть. Как им это удавалось, никто до сих пор не понял. Сам Варлар тоже долгое время пытался раскрыть секрет напарницы, но только через 5 лет, пройдя вместе через многие испытания, Тиона призналась. На нее не действует магия, не признает защита, а обычные замки, какой бы сложности ни были, для нее не преграда. Именно поэтому все их затеи всегда заканчивались только удачей и множеством трофеев. Вот и сейчас, уповая на свою особенность, девушка стремилась туда, куда очень давно хотела попасть. За 10 лет воровской жизни она скопила довольно неплохой капитал, а это задание должно стать для нее последним. Заказчик пожелал получить особенный амулет. Находиться тот должен в главном храме закрытого города. И как только узнал о нем, спутать вещицу ни с чем невозможно. Естественно, оплата такая, что можно 5 лет жить и ни в чем себе не отказывать. Насторожило Тиону то, что ей давали указания, как и чем брать вещицу. Ее предупредили, что ни в коем случае не касаться голыми руками или тем более держать в открытой близости от ранок, чтобы внутрь не попала кровь. При этом объяснении в глазах мужчины плескалось сомнение. Сперва наемница подумала, ее вводят в заблуждение, зная противоречивый характер женщин. Стоит им что-то запретить, как они все сделают наоборот. Но тут другой случай. Заказчик и правда беспокоился, по несколько раз проговаривая предупреждение. Пришлось пообещать, что она все выполнит, как сказано. Только тогда собеседник успокоился. Во время разговора она присматривалась, пытаясь осознать, кто перед ней. На вид мужчине было около 30 лет. Темные густые волосы небрежно зачесаны назад. Правда, несколько непослушных прядей так и норовили попасть в глаза. Судя по фигуре, праздность этому типу незнакома. Да и с оружием он прекрасно ладит. Цепкий взгляд темно-серых глаз проникал, казалось, глубоко в душу. Сила? Ее Тиона особо не заметила, но понимала. Это ничего не значит. Вон сколько на нем амулетов. Было в этом типе что-то еще, пока непонятное, но в то же время пугающее. Властность, что ли? Или могущество, заставляющее склонить голову и прислушаться к его словам? А может, глаза, проникающие в самую душу и все внутри переворачивающие? Собственное впечатление девушке не понравилось, и она предпочла как можно быстрее завершить встречу, отделавшись общими фразами. Только покинув заказчика, выругалась долго, прочувственно и со вкусом. А все потому, что на ее вопросы он не дал ни одного ответа. А ей не терпелось узнать, как он вообще так точно описал артефакт, где мог его видеть раньше. Ее умело увели в сторону, так и не поведав главного. Зато она сама себя похвалила за находчивость. Надо отдать должное напарникам. Подписывать договор и давать клятву они не стали, всего лишь предупредили, они попытаются. Закрытый город не гробница, в него еще надо попасть. Неизвестно, что там внутри. Вдруг за столько времени и не осталось ничего. Тогда их затея заранее обречена на провал. Не по их вине. Значит, стоит сперва отыскать вещицу, а уже потом заключать договор и отдавать заказ. И если не получится, пусть ищет кого-то другого. Разговор вела Тиона. Впервые Варлар молчал, так как не понимал напарницу. На его памяти это в первый раз, когда она не стала ничего подписывать. Более того, еще и показала сомнение. Обычно она более уверена в себе и в нем. И если до этого у них не было ни времени, ни возможности поговорить, то сейчас как раз выдалась минутка для откровенности. «Ти, а почему ты не стала заказчику ничего обещать? А ты сам не понял, язвительно уточнила девушка. «Нет, если бы понял, не задавал бы вопросов». «Так ответишь?» «Вар, сам посуди. Во-первых, вещица находится в храме. Значит, ее берегли, как зеницу ока. Во-вторых, ты слышал, сколько он нам обещал за нее?» «Много. И не просто много, а целое состояние», — мгновенно отозвался парень. «Вот. И теперь мы плавно переходим к третьему пункту моих подозрений. Раз тот тип готов выложить такие деньги, значит, этот артефакт способен принести в 3, а то и в 5 раз больше. И заказчик знал об этом. Предложи он стандартную оплату, у меня бы и сомнений не возникло. Составили бы договор, и на этом все. А теперь меня раздирают сомнения». «А еще непонятно, откуда тот тип вообще узнал об этом артефакте. Он его слишком тщательно описал. Вряд ли он сам бывал в закрытом городе». «Но тогда...» — мелькнула у парня идея, но он ее отбросил. «Я у него пыталась об этом выведать, но гаденыш ловко увел меня в сторону». «Думаешь, кто-то из великих вернулся, но по каким-то причинам не может сам отправиться в место, где раньше жил?» Мгновенно уловила сомнение в голосе напарника девушка. «Считаешь, такого не может быть?» Скептически заломил бровь Варлар. «Хотя столько веков прошло, будь он одним из храктов, явно выглядел бы постарше, ведь даже архимаги в тысячелетнем возрасте выглядят не как 30-летние моложавые мужчины». «Не знаю, я уже ничего не знаю, но одно могу сказать точно. Пока сама не разберусь с этим артефактом, никому отдавать его не стану». Прозвучало жестко. Напарник тут же закивал. «Как скажешь. Мне тоже интересно, что это за вещица такая, за которую вываливают целое состояние?» «Скажи, а это единственная причина?» Была у парня некая чуйка. Он всегда знал, когда ему не договаривают. И сейчас именно такой случай. Напарница определенно что-то скрывала. На мгновение остановились. Девушка повернулась к другу и смерила его пристальным взглядом своих сине-фиолетовых глаз. Думала буквально секунд 5, потом вздохнула и решилась ответить, ведь доверие — штука сложная, и между напарниками оно возникло несколько лет назад. Абсолютное и безоговорочное. «Нет. Не единственное. Мне необходима эта штука, чтобы попытаться извлечь дорогое мне существо. Я много лет искала артефакт, способный снимать смертельные заклятия. И сейчас, думаю, нашла. Не спрашивай, кто он. Я все равно пока не отвечу. Но обещаю забрать тебя с собой». Впервые за их совместную практику Варлар увидел на губах напарницы едва заметную грустную улыбку. У него на языке крутилось много вопросов, но он затолкал их подальше, решив обязательно все узнать, но позже. Сперва дело. Дальше шли молча. В отблесках фиулы заметили купол. По нему пробегали едва заметные серебристые искорки. Остановив напарника, девушка осторожно приблизилась к преграде. Она не торопилась бездумно проникать внутрь. Сперва стоило прислушаться к собственной интуиции. Она ни разу не подводила. А уже потом действовать. Напарник застыл, уже зная. В такие минуты мешать нельзя. Собьется концентрация, она будет недовольна. Да и стоить им это может очень дорого. Потому молча наблюдал за девушкой, ушедшей в себя. Ее глаза засветились, когда она поднесла руку к куполу, но пока так и не коснулась его. Ладонь медленно приближалась к преграде, пока Тиона не почувствовала опасности. Ее интуиция тоже молчала. От полупрозрачной стены исходило тепло. Оно обволакивало, манило. Тогда-то наемница и решилась. Впечатав руку в стену, схватила напарника за талию и прижала к себе. Мгновение, и они в закрытом городе. Варлар выпустил поисковую магию, чтобы проверить на наличие ловушек. Их здесь не оказалось. Ни одной.